Кришна. Я постараюсь. Спасибо огромное за Вовку. Я когда слушаю его, когда смотрю на него, мое сердце умиляется. Я вчера только говорил у нас в общине, что бывают такие моменты, когда приходят сомнения. Я не знаю, может быть, у вас по-другому, но у меня бывает такое. Я думаю, вообще верующий ли я? А не придумал ли я все это себе? А не напрасно ли я так живу? Но тут же, когда это приходит, я вспоминаю, где я был, где меня нашел Бог. Когда в моей жизни уже не было надежды. Когда в моей жизни уже не светило ничего. И Бог чудесным образом нашел меня и действительно, как говорит Вовка, с мусорки достал. В прямом и переносном смысле этого слова. И вот Вовку я знаю еще, когда мы были без Бога. Потом видел, как он, когда он пришел, первые шаги его в Боге. На моих глазах он растет. И действительно, все больше и больше отображается в нем Христос. И действительно, глядя на Него, мне трудно, допустим, сказать о самом себе, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Потому что я знаю за собой, когда живу я. Но глядя на Вовку, я бы легко мог сказать, что и уже не он живет, а живет в нем Христос. И действительно, самая большая слава Божья проявляется именно в людях. И вот, ну, Вовка для меня это такой очень сильный и наглядный пример. Очень интересно получилось, мы оба сегодня готовились, и я, и Вова, и оба не знали, кто что готовит. И так получилось, что начал Лёва, продолжил ту же самую тему Вова, и у меня проповедь на ту же самую тему. Может быть, чуть-чуть с другой ее стороны, но касающаяся именно погибающих и нашего отношения к ним. И я скажу, что очень печально наше отношение к ним. Мы зачастую стали очень черствые к тем, кто погибает, к их духовному состоянию. И я возьму к сегодняшней проповеди, это первая глава книги пророка Иона. Мы прочитаем ее всю, не так уж много, 16 стихов. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофеину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море клад с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем?» И сказали друг другу: «Пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей. Чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, так как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнет за душу человека сего, да и не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И взяли Иону и бросили его в море. И утихло море от ярости своей, и устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты. Я сегодня буду говорить именно по этой главе, то есть я не беру во внимание всю книгу, потому что в моем как бы понимании, в том откровении, которое дает Бог, лично мое положение и положение многих тех, кого я знаю, находится в первой главе. То есть последующие главы, которые нам повествуют, они еще не наступили. Мы знаем, что весь Ветхий Завет написано, что дан нам все, что случилось с ними, как прообразы для нас, достигших последних веков. То есть дано нам для того, чтобы мы научились и что-то извлекли, и что-то поняли из этого. И, как правило, эта книга толкуется как повествование о том, что еврей должен был идти к язычникам, к безбожникам, которые впоследствии вообще должны были завоевать Израиль. И он отказался от этого и пытался скрыться от лица Господа. И, как правило, основная как бы тема, которая толкуется, и в принципе я соглашусь с этой темой, это о том, что Бог любит все народы. И ему важны не только евреи, но важно спасение всех. И также сами же раввины толкуют эту книгу о том, что Израиль забыл о своей миссии, что Бог избрал Израиль не просто, чтобы он был избранным народом, а чтобы через него все пришли к Богу. И Израиль не выполняет эту миссию, сосредоточившись на самих себе. Но чем это отличается от нас? Очень часто и мы точно так же сосредоточились на самих себе. Интересно, когда читаешь, я пробовал читать на иврите, вообще по-другому читаешь. То есть не то, чтобы у нас неточный перевод, просто есть некоторые слова в иврите, которые можно перевести совершенно по-другому, не так, как переведено в нашем переводе. Допустим, такая вещь, где написано, что он заплатил плату за провоз. В иврите вообще написано, что он заплатил за весь корабль. Что значит заплатил за весь корабль? Что мы можем из этого понять? Понять то, что он настолько торопился убежать от Бога, что заплатил за все места на этом корабле, лишь бы быстрее оттуда отчалить. То есть настолько сильным был его побег. Очень много таких мест, очень вообще поэтичная книга, там идет огромнейшая игра слов. Допустим, у нас написано: пришел в Йопию, да, потом написано: спустился вовнутрь корабля, лег и крепко заснул. На иврите во всех этих местах идет Ярад ля Йопия, то есть ля Яфо, Ярад вовнутрь корабля, написано Ярад в Иерадем. Идет игра слов. И толкуется она так, что когда мы не выполняем Божье поручение, когда мы отдаляемся от того, чтобы исполнить то, что Бог нам говорит, мы духовно засыпаем. Мы спускаемся. Знаете, в иврите очень как бы глубокие значения слов. Допустим, репатриироваться в Израиль, мы все знаем «Леалот», «Леарец Исраэль». «Леалот» – это взойти, это восхождение. Уехать или репатриироваться с Израиля куда-то – «Леаредет Минаарец» – спуститься. То есть приехать сюда, в эту страну, это значит взойти духовно. Уехать отсюда – это значит спуститься. И вот я увидел вот в этих стихах, увидел в какой-то степени себя. Ведь каждому из нас дано поручение идти к погибающим. Идти и благовествовать. Можно возразить, ну, Писание говорит, что не все евангелисты, не все проповедники. Никто не говорит собирать вам стадионы. Просто задать себе вопрос, а для чего Бог меня избрал? Для того, чтобы освободить от греха, для того, чтобы освободить там, от наркотиков, алкоголя, сигарет, блуда, еще можно прочее. Ну хорошо, допустим, если это так, почему Он сразу тогда не заберет меня на небо? Почему я еще здесь и остаюсь на земле? Значит, Он избрал меня для чего-то, для какой-то определенной цели. Ну, можно сказать, что, как многие говорят, ну, для того, чтобы научились жить в Его любви, для того, чтобы научились законам Небесного Царства. Но мы имеем много свидетельств о том, что человек уверовал, и как тот же разбойник, который висел на кресте. Мы знаем по книгам очень много свидетельств, когда убивали верующих, только что уверовавших. И они ничему не научились тогда, получается, и ушли в царство. Нет, Бог оставил нас здесь и на земле, потому что мы должны выполнить определенную миссию. И наша миссия заключается в том, миссия каждого человека, верующего в Иисуса Христа, является в том, чтобы Христос жил через нас. Чтобы те дела, которые Он творил, пока был на земле, они не были закончены, а продолжались до последних дней. Чтобы правда Божия, Вова читал в Римлянах, о благовестии, да, и там дальше написано, чтобы открылась нам правда Божия из веры в веру. В современном переводе написано, чтобы поняли, что оправдание Богом через веру и только через веру. Чтобы мы донесли до людей, что оправдание через веру. Чтобы мы поняли и осознали, что Богу важен каждый человек, который вокруг нас. На работе, соседи, наши родственники. Мы молимся часто о наших родственниках, но как часто мы им говорим о Боге? Ну, может, пробовали один, два раза, три раза. Потом, ну сколько можно надоедать родственникам? И мы перестаем. Но молимся постоянно, чтобы Бог их спас. Но Бог уже сделал все для спасения. Уже сделано для спасения все. Жертва совершенная принесена. К этому нельзя ничего добавить. Мы лишь должны говорить им об этом. И что же получается тогда, когда мы не говорим? Мы засыпаем. Написано, Иона бежал от лица Господня. Я думаю, как и у многих из вас, у меня также возник этот вопрос, как можно убежать от лица Господня. Иона наверняка читал псалмы Давида. Да, где Давид пишет, куда я скроюсь от тебя? Как можно было убежать от лица Господня? И написано, что было Слово Господне, но нигде нам не дается свидетельство, да, о том, что он как бы услышал физически это слово. То есть, скорее всего, это было какое-то сильное переживание внутри него, ясно говорящее о том, что Бог обращается к нему. И его побег – это просто ну, неповиновение и нежелание исполнять то, что сказал Бог. То же самое делаем и мы. Я думаю, каждый из нас когда уверовал, переживал вот это повеление Божие идти и рассказать всему миру о Божьей любви. Вспомните, когда мы только уверовали, насколько горело наше сердце. Насколько нам хотелось рассказать всем, что люди, как же вы не понимаете. Но постепенно мы уснули. Помните притчу о десяти девах? Пять мудрых, пять неразумных. Написано, все уснули. Вот то же самое, я думаю, во многом сейчас положение многих верующих. Мы уснули. И смотрите, что дальше. Бог наводит бурю. Когда мы читаем на иврите, становится понятно, что эта буря, которая произошла там на море, во-первых, это был не сезон штормов. Во-вторых, исходя из, как бы, из источника на иврите, ты понимаешь, что буря была только вокруг них. То есть это не было, что как бы на всем море была буря. Это была конкретно буря там, где были они. И обратите внимание, они начали искать виноватого. Кто же виноват в нашем действии, в нашей беде? И, как правило, если мы находимся в том месте, где есть неверующие, где есть язычники, и мы не проповедуем, Бог наводит туда бурю. У нас есть прекраснейший пример Первой Церкви. Когда Господь сказал, что находитесь в Иерусалиме, пока не обретете силу, а потом идите и научите все народы до краев земли. Иерусалимская церковь получила силу, возрастала, но никуда не шла. Теологи в большинстве своем сходятся, что, если я не ошибаюсь, по-моему, эта церковь насчитывала около 12 тысяч человек. Можете представить размеры этой церкви? И им было хорошо, написано, они постоянно пребывали в молитве, в преломлении хлеба. Все у них было общее, никто не имел ничего, не имел никакого недостатка. То есть у них наступил, как говорится, коммунизм. Да? Все классно, и все как бы, и все общее. Но получается, они, вокруг них погибают люди, вокруг них люди идут в ад, но у них хорошо все. У них все отлично, все есть. И что тогда делает Бог? Он потрясает церковь. Происходит гонение. И каким образом происходит это гонение? Вдруг все решили, что во всем виноваты христиане. И начинаются сильные гонения на христиан. То же самое будет и в наше время. Иисус сказал, что изгонят вас из синагог, и даже убивающие вас будут думать, что тем самым служат Богу. И это то, что произойдет. То есть наступит тот момент, когда решат, что во всех бедах виноваты христиане. И начнут убивать христиан, думая, что тем самым служат Богу. И книга Йона нам сильнейший образец этого. А не будет этого Йона. Интересно, они спрашивают, скажи нам, за кого нас постигло? Они же только перед этим бросили жребий, и жребий показал им на его. Если они не спрашивают, ну ты не толкает его, это ты, за тебя нас постигло. Они как бы заходят издалека, и за кого нас постигла эта буря, и кто ты такой, и чем ты занимаешься? И он объявляет им, что он Божий человек. И они бросают его в море, бросают его на смерть, думая тем самым, что служат Богу, для того, чтобы у них все утихло. И так и будет, да, написано, море утихло. И мы знаем по Писанию, что так и будет. Что будут очень сильные гонения на христиан, а потом наступит как бы видимый мир. Что все будет хорошо и тихо. Нам пора проснуться. Нам пора не завлекать людей в наше собрание, а идти к людям. Вова говорил, читая Писание, что сила Божья в благовестии. Он говорил о своих переживаниях, о радости. Я скажу еще больше, когда мы говорим с людьми о Боге, мы переживаем Бога как никогда. Почему? Потому что в тот момент Бог проявляется через нас. Возьмите стакан, обычный стакан. Когда в нем есть вода, и из него льется, самое сильное использование его. Мы все сосуды Божьи. Бог наполняет нас собой для того, чтобы мы изливались. Для того, чтобы мы переливались. И когда мы переливаемся, сильнейшее присутствие Его. Потому что в тот момент Бог проявляется через нас. Написано, как безмерно могущество Его в нас. То есть, насколько велика сила Его в нас, когда мы благовествуем. Что это не просто радостные переживания внутри нас. В тот момент мы обретаем силу. Обретаем силу не грешить. Обретаем силу жить, не сомневаться. Обретаем силу любить, терпеть. Когда мы говорим о Боге. Но для этого нам нужно проснуться, понять, что нам не убежать от Бога. Мы должны исполнить Его поручение. И не надо быть евангелистами. Не надо собирать стадионы. Одного человека хотя бы. За год. Сколько лет мы верующие? Сколько человек через нас пришло к Богу? Я думаю, по пальцам можно посчитать. Да и то, наверное, не у всех. По-любому получается, наверное, лет побольше, чем людей. Хотя бы одного человека в году научить. Чтобы он научил другого. Я помню, кто-то рассказывал, приводил такие подсчеты, что если каждый человек в год приведет хотя бы одного человека, через 33 года покается весь земной шар. Всего лишь 33 года. Тем самым мы приближаем пришествие Иисуса Христа. И сегодня именно вот это желание у меня было говорить. Я не буду забегать дальше, потому что действительно в дальнейшем книга Йоны очень параллельно идет с книгой Откровений. О том, что будет. Очень много можно почерпнуть из этой книги. Ведь действительно, почему Йона, то есть мы можем осуждать его, почему он не исполнял поручения. Но его в какой-то степени можно понять. Он жил во времена других пророков, Осии. И все они пророчествовали о том, что Ассирия завоюет Израиль и поработит его. А Ниневия впоследствии стала столицей Ассирии. И он это знал, что если Ниневия спасется, значит Израиль будет завоеван. И поэтому велико его было желание не идти туда. Но почему мы не благовествуем? Знаете, мы разговаривали с Левой, многие, наверное, из вас знают, Сергей Домовой. И вот у него была такая интересная проповедь о том, что пастор не должен заботиться о размножении овец. О том, что овцы размножаются сами. То есть пастор не как бы, ну, пастух не участвует в размножении овец. Они сами по себе размножаются. И мы говорили, общались с Левой, правильно это или неправильно. Не знаю, правильно это или неправильно. Но у себя, я думаю, я много раз как бы говорю в общине о благовестии, о Евангелии. И смотрю, наша община, как бы, мы существуем всего 4 года и 2 года как община. И я смотрю, за эти 2 года наша община уменьшается. Не возрастает, а уменьшается. И я где-то внутри себя злюсь, думаю, ну почему никто не благовествует, почему никто не приводит с собой никого? Не размножается почему? Что все бесплодные. И вдруг поймался на том, что от чего я ожидаю от общины, если я сам не благовествую. Да, я проповедую, да, я езжу иногда в монастырь, учу. Но кому проповедую, кому учу? Кого учу? Верующих. Я стал вспоминать, а сам я кого-нибудь привел, допустим, хотя бы за этот год? Никого. А скольким людям я говорил о Боге в этом году? Ну, может быть, 2-3. А что мне мешало? Я скажу, что безразличие. Безразличие к духовному состоянию тех, кто вокруг. Не то, что ничего, а именно безразличие. Потому что у нас хорошо, у меня все хорошо, все благополучно, Бог благословляет, все отлично. Слава Богу. Что мне переживать за тех, кто вокруг меня? Идут все в ад, ну и пускай все идут на здоровье, это их выбор. Конечно же, это выбор каждого человека, куда ему идти. Но знаете, что интересно? Иисус, когда говорил с фарисеями, Он говорил, что они видели все дела, которые Он творил. И говорит, если бы не видели, не было бы на них греха. А сейчас грех остается на них. Очень многие и не знают о том, что они грешны. Очень многие не понимают этого. Очень многие даже не осознают свою нужду во Спасителе. И не наша задача знать, кто уготован ко спасению, а кто нет. Наша задача рассказать об этом людям. Проснуться и идти рассказывать. И я говорю это прежде всего к себе. Я такой же, из плоти и крови, и тоже иной раз думаю, кто избавит меня от этого тела. Очень не хочу умирать. Мне нравится жить. Мне нравится моя семья, мне нравится то, чем я занимаюсь. Но иной раз возникают такие моменты, когда ты думаешь, ну когда же уже? Ведь все будет по-другому. И я хочу на этом остановиться, если позволите, и закончить молитвой. Дорогой Господь, дорогой наш Господь, Твои ученики ходили с Тобою, и в самый нужный момент они уснули. Мы ничем не отличаемся от них и не оправдываемся тем, Господь. Многие из нас точно так же уснули в тот момент, когда Ты так сильно нуждаешься в нас. В тот момент, когда мы должны идти, мы наоборот спустились и спим. Прости нас, пожалуйста, за это, Господь. Мы не оправдываемся какими-то делами, Господь. Наше оправдание только Ты, по вере, Господь. Я прошу Тебя, чтобы Ты разбудил нас. Чтобы Ты встряхнул нас хорошенько, Господь. Вывел из зоны комфорта. Чтобы мы исполнили то, что нам надлежит исполнить. Чтобы мы вошли в то призвание, в которое Ты призвал нас, чтобы ту миссию, ради которой Ты нас спас и избрал, мы выполнили здесь на земле. Ведь смерть подводит все итоги. И чтобы когда наступит этот момент в нашей жизни, мы с чистым сердцем могли сказать: течение совершил и веру сохранил. И ожидаю встречи с Тобою, Господь. Я прошу Тебя, чтобы было так, Господь. Во имя и во славу нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.